Влада Ольховская. Белая акула. Знак близнецов. Книга пятая. Читает Саша Степанов. Белая акула создана природой для охоты. Она живет в движении. Она чувствует свою жертву на огромном расстоянии. А вблизи найдет живое существо, даже не видя его. При этом белая акула осторожна и часто отступает, засомневавшись в своих силах. Однако самые крупные белые акулы без труда расправляются с акулами других видов и даже со своими сородичами. Жалость им неведома. В аквариумах, лишенные возможности охотиться, белые акулы, как правило, быстро погибают. Глава первая. Из города нужно было бежать как можно скорее. Эта мысль не покидала Александру всю неделю. Мегаполис внезапно превратился в клетку, причем совсем не огромную. Да и как ей быть огромной, если передвигаться теперь нужно строго по пропускам, осторожно и еще соблюдать целый перечень правил? Тут пока в них разберешься, всякое желание выходить из дома отпадает. Но на то, видимо, и расчет. Хотелось злиться на кого-нибудь конкретного, назначить своим врагом городские власти, а лучше самого мэра, и регулярно его осуждать, заявляя, что уж она-то наверняка сделала бы все лучше, эффективнее и быстрее. Но Александра не поддавалась. Во-первых, она знала, что бурчать на власти — последнее дело, проблему это вряд ли исправит и настроение не поднимет. Во-вторых, она не представляла, что сделала бы сама, если бы ей поручили разобраться в этом бардаке. Зато она понимала, что недовольны сейчас все и всем, причем в любой стране. Ну а как иначе? Год сломался. К этому не готовился никто. Поэтому она делала то, что было ей привычнее всего. Исправляла собственную жизнь, не отвлекаясь на глобальные проблемы. Чтобы уменьшить невольную злость, Александра старалась думать лишь о том, что ее ждут 3 прекрасных свободных дня. Целых 3, хотя она рассчитывала на 2. Есть в это сумрачное время и приятные сюрпризы. А все потому, что Андрею удалось освободить пятницу. Он ведь тоже не железный. Вымотался за эту неделю, как за месяц. Ему нужен был перерыв. Александре же дополнительный выходной не полагался, но брат, как всегда, подстраховал ее. Заявил, что она ему тут только мешать будет. И отправил на отдых. Так что формально Александра сейчас была в кабинете Яна, а по факту ушла рядом с Андреем к машине. Время было раннее, и хотя город уже проснулся, двор пустовал. В серых предрассветных сумерках не было привычных ручьев офисного планктона, спешащего на работу. Не было маленьких стаи гуляющих мамочек с детьми и одиноких точек ранних собачников. Карантин давал о себе знать. И снова Александра была вынуждена убеждать себя, что это нормально, хоть и противно. В таких условиях даже выходной не выходной. Вот поэтому они с Андреем решили убежать. Сняли уютный загородный домик, где есть только лес и нет угрюмых, мрачных людей в масках. Да вообще никаких напоминаний о карантине нет. Хозяин домика пообещал к ним не соваться, и там среди векового леса будет только она, Андрей и Гайя. И, судя по лениво разбегающимся в разные стороны облакам, они еще и насладятся хорошей погодой. Праздник просто. Вот об этом и думала Александра, когда в их тихий двор резко вывернул черный автомобиль. Обычно никто тут так не лихачил, слишком велик был риск намотать на колеса или старушку, или ее собачку. Но карантин многим размягчил мозги, и обладатели больших черных машин позволяли себе то, что раньше вытворяли только на ночных шоссе. Впрочем, Александра не испугалась ни этого маневра, ни визга тормозов. Хорошая из нее была бы полицейская, если бы у нее так быстро сдавали нервы. Она просто раздраженно поморщилась и ёмко выразила свое мнение об интеллектуальных и половых способностях водителя. На этом все должно было закончиться. Они с Андреем должны были обойти машину и уехать отсюда, как хотели. Но дверца черного внедорожника распахнулась, и счет пошел на секунды. Водитель был в машине один. Это он раскрыл пассажирскую дверцу, ту, что была к ним ближе всего. Одной рукой он опирался на пустое кресло, в другой держал пистолет, направленный на них. Рука Александры тут же потянулась за пояс. Сама Александра еще не успела сообразить, что происходит, а инстинкты уже работали. «Видишь оружие? Доставай оружие!» Вот только никакого оружия у нее не было. Она с ужасом поняла, что ее пистолет сейчас не за поясом. Он вообще-то очень далеко от пояса. Он в сейфе. в ее квартире. На этом настояли Ян и Андрей. Александре не просто было отпустить прошлое, слишком уж много она пережила. Но эти двое день за днем и неделю за неделей убеждали ее, что таскать с собой оружие повсюду ненормально. И то, что она лишь с пистолетом может расслабиться, тоже не очень хорошо. Это же не дикие земли Австралии. Это Москва. Тут совсем другие порядки. Если ее поймают с пистолетом, проблем будет больше, чем пользы. Она не сразу, но сдалась. Александра знала, что у нее есть определенные проблемы. Ведь если два человека, которые искренне любят ее, дают один и тот же совет, нужно прислушиваться. Правда? Вот и прислушалась на свою голову. Теперь ей только и оставалось, что смотреть на этого психа и готовиться к смерти. Потому что он, несомненно, пришел за ней. Иначе и быть не может. Она не так уж давно в России, но они с братом неплохо сработались и успели нажить немало общих врагов. Если уж человек с пистолетом и приезжает во двор ее дома, то наверняка за полицейской, а не за владельцем ветеринарной клиники. Александра верила в это ровно до того момента, как заметила, что водитель смотрит в глаза Андрею. Когда незнакомец заговорил, обращался он не к Александре, а к ее спутнику. «Пришло время платить, тварь!» Судя по многозначительному взгляду водителя, Андрей должен был понять его. А Андрей не понял ничего. Он был растерян, как и полагается человеку, на которого ни с того ни с сего направляют оружие. «Что?» — только и успел произнести он. Но незнакомец не стал ничего отвечать. Прогремели два выстрела, один за другим. Оглушительные, способные, как показалось Александре, расколоть землю пополам. Странно так. За свою жизнь она этих выстрелов слышала столько, что даже не вздрагивала из-за них больше. Однако эти, направленные в него, были другими. Они могли разрушить слишком много, чтобы не бояться их. Дальше взревел двигатель, и черная машина сорвалась с места. Но Александре не было до нее дела. Только не сейчас. Мир как будто замедлился. И то, что происходило за доли секунды, ей показалось вечностью, в которой она уже ничего не могла изменить. Андрея, стоявшего рядом с ней так близко, что она плечом касалась его плеча, откинула назад. Кровавые брызги полетели во все стороны. Тоже медленные, и она словно со стороны наблюдала за полетом каждой тяжелой капли. Они разлились по его одежде, попали на серый и влажный асфальт, и на Александру тоже. Они казались такими горячими, обжигающими до боли. Они должны были привести ее в себя, но не привели. Она никак не могла избавиться от оцепенения. Александра чувствовала себя одной из тех жалких мошек, что по глупости попали в древесную смолу, да так и не смогли вырваться. Каждое ее движение было тяжелым и медленным. Уже потом она узнает, что отреагировала мгновенно и все сделала правильно. В тот момент ей казалось, что она прорывается через ту самую смолу, внезапно заменившую воздух. Она упала на колени рядом с ним, нашла взглядом раны. Две раны от двух выстрелов. Тот ублюдок не промазал ни разу. Да и кто бы промазал с такого расстояния? Но выстрелы непрофессиональные. Профи стрелял бы в грудь и в голову. Андрей стоял так близко, что нужно было рискнуть. Однако незнакомец не рискнул. Он стрелял так, чтобы наверняка попасть. Пули угодили в живот и в грудь. Из-за куртки и темной рубашки сложно было определить, куда именно, насколько велико разрушение. Александра понимала, что обе эти раны могут быть смертельными. Она просто не хотела думать об этом. И все равно думала. Но сейчас он был жив. Значит, та пуля, что вошла в грудь, сердце не задела. Зато она точно повредила легкое. Андрею было тяжело дышать, он захлебывался кровью. Он, опытный врач, наверняка понимал, что с ним происходит. Не мог не понимать. Но даже так он не лишился самообладания, хотя Александре казалось, что это за гранью человеческих возможностей. Потеряв способность говорить, он взглядом указал на шарф Александры, она торопливо кивнула.
«Сейчас, сейчас потерпи. Держи, вот так прижимай. Мне нужно позвонить».
Она не знала, вызвали ли скорую и полицию жильцы, наверняка слышавшие выстрелы.